Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров. Российский час».
Радио Свобода. Новости.
В начале главных новостях. Мировые лидеры расценили ликвидацию Абу Мусаба ас-Заркауи как серьезный удар по терроризму. В Москве избиты 6 студентов из Таджикистана. Власти Беларуси запретили въезд в страну ряду официальных лиц ЕС и США. Мировые лидеры расценили ликвидацию лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба ас-Заркауи как серьезный удар по терроризму. Президент США Джордж Буш заявил, что американские военнослужащие в Ираке осуществили акт справедливого возмездия. В то же время Буш отметил, что скорого прекращения насилия в Ираке пока ожидать не стоит. Британский премьер-министр Тони Блэр расценил сообщение о ликвидации ас-Заркауи как крайне важный момент для Ирака. Ас-Заркауи был уничтожен в ходе операции американских и иракских войск к северу от Багдада. На пресс-конференции в Багдаде генерал Уильям Колдуэлл продемонстрировал журналистам фотографию убитого террориста и сообщил.
После зрительного опознания было установлено, что это предположительно ас-Заркауи. Затем был проведен осмотр тела, обнаружены шрамы и татуировки, о которых нам было известно. Эксперты сняли отпечатки пальцев и окончательно подтвердили, что убитый ас-Заркауи.
Сказал американский генерал. Посольство Таджикистана в России требует тщательно расследовать обстоятельства избиения в Москве таджикских студентов.
Данный инцидент вызвал серьезную озабоченность посольства Таджикистана в Москве. Факт нападения на таджикских студентов взял под свой личный контроль посоль Таджикистана в России Сафар Сафаров. Практически каждую неделю мы получаем сообщения из разных уголков России, что где-то пострадали граждане Таджикистана, вплоть до убийства.
Сказал корреспонденту Радио Свобода представитель таджикского посольства Мухаммад Эгамзот. В среду несколько человек, представившись милиционерами, избили в общежитии университета управление 6 таджиков. Один из пострадавших госпитализирован, сообщил Радио Свобода представитель прокуратуры Сергей Марченко. Возбуждено уголовное дело. Бывший полковник ФСБ России Михаил Трипашкин, осужденный по обвинению в разглашении государственной тайны, объявил голодовку. Трипашкин и еще несколько заключенных колоний в Нижнем Тагиле протестуют против действий администрации и требуют снять с должности прокурора, отвечающего за соблюдение законности в исправительных учреждениях. Трипашкин, страдающий астмой, требует также квалифицированной медицинской помощи. Московское бюро по правам человека обвиняет лидера национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова в пропаганде националистических идей. В заявлении бюро, распространенном в четверг в российских СМИ, говорится в частности, что Лимонов своими высказываниями провоцирует межнациональную рознь в среде молодежи и подростков. Правозащитники призвали правоохранительные органы дать оценку этим высказываниям. В Казани сегодня начинает работу второй конгресс национальных и региональных средств массовой информации. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Казани Олег Павлов.
Конгресс национальных средств массовой информации задумывался и проводится для журналистов из региональных и национальных телекомпаний, радиостанций и газет. У большинства из них ограничен круг общения определенной языковой средой или территорией. Между тем, проблемы, с которыми приходится сталкиваться, если не одинаковые, то очень схожие. Вот чтобы их обсудить, определить перспективы развития, проводится данный конгресс в Казани. В работе первого конгресса региональных и национальных СМИ, проходившем в 2005 году, участвовали уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин. По итогам работы конгресса были подготовлены обращения к депутатам Государственной Думы России, которые были учтены при внесении изменений в законодательство, регулирующие сферу масс-медиа. Вместе с центральными СМИ телерадиокомпании Татарстана подписали в 2005 году хартию телевещателей против насилия и жестокости. Как ожидается, в этом году в конгрессе примет участие 23 региона России. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Законодатели Ненецкого автономного округа отказались отправить в отставку председателя собрания депутатов Игоря Кошина, против которого возбуждено уголовное дело. Кошин обвиняется в угрозах расправы и оскорблении. С жалобы на его действия обратился активист местного отделения Российской партии жизни. Под следствием сейчас находится и губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов, которого обвиняют в мошенничестве.
Радио «Свобода». Новости.
Проведение референдума о третьем подряд сроке президентства Владимира Путина почти невозможно, считает глава Центризбиркома России Александр Вишняков. Выступая в эфире радио «Эхо Москвы», Вишняков отметил, что в соответствии с законом референдумы не могут проходить в последний год полномочий депутатов Госдумы. А во-вторых, это вопрос изменения Конституции. Спикер Госдумы Борис Грызлов считает, что Владимир Путин может стать президентом в третий раз, но не в 2008 году.
Я думаю, что менять Конституцию под конкретного человека – Это неправильно. Есть конституция, которая предполагает возможность занятия должности президента не более 2 сроков подряд. Что касается действующего президента Владимира Владимировича Путина, то в соответствии с конституцией он может быть президентом в 3-й раз, но не подряд.
Сказал председатель Госдумы России. Согласно опросам, более 60% россиян выступают за 3-й президентский срок Владимира Путина. Власти Беларуси запретили въезд в страну ряду официальных лиц стран ЕС и США. Минск заявил, что это ответ на санкции, введенные странами ЕС и США в отношении ряда белорусских чиновников, в том числе президента Беларуси Александра Лукашенко. С подробностями Игорь Корней.
По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Андрея Попова, в черный список вошли наиболее одиозные политические деятели, которые предвзято оценивали ситуацию в Белоруссии, создавали искаженное представление о политической и экономической обстановке в стране.
Белорусской стороной подготовлен список лиц, которые подлежат визовым ограничениям на въезд. Данные меры распространяются на соответствующие категории лиц из государств-членов ЕС, Соединенных Штатов, а также других стран, которые официально присоединились к тем ограничительным мерам, которые Европейский Союз и Соединенные Штаты ввели в отношении нашей страны.
Список предаваться огласке не будет. Количество фамилий также не уточняется. За фальсификацию результатов президентских выборов и репрессии в отношении оппозиции Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении 36 чиновников и политиков Белоруссии, включая и президента Александра Лукашенко, которым запрещен въезд во все страны ЕС. Позднее к этому списку присоединились США и ряд других стран. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Иран продолжает работы по обогащению урана, говорится в новом докладе Международного агентства по атомной энергии. Документ был разослан в четверг 35 странам-членам МАГАТЭ. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Шведская проза» в Петербурге, юбилей Псковского театра и «Чехов в Германии». Во второй части передачи «Японские гастроли большого балета» и «Учебник рисования» Максима Кантера. То, что Чехов один из самых репертуарных драматургов в мире, известно давно. Особой любовью и интересом пользуется он в Европе и, конечно же, в Германии, в той стране, где ему было суждено умереть. Проходивший недавно в Берлине 43-й по счету фестиваль лучших спектаклей закончился, если можно так выразиться, полной победой Антона Павловича Чехова, а точнее Иванова и Платонова, его пьес, рассказывает Юрий Векслер.
На этот фестиваль специальное жюри приглашает 10 из более чем 300 премьер сезона. И все уже давно привыкли, что один спектакль обязательно оказывается чеховским. Но если в прошлом году в виде исключения на фестивале не было ни одной чеховской постановки, то зато в этом году их оказалось целых 3. «Три сестры» Ганноверского театра, Платонов Штутгартского и Иванов Берлинского театра Фольксбюна. Мало этого, 3 присуждаемые премии достались Димитру Гочеву за режиссуру Иванова, Феликсу Гёссеру, актеру и исполнителю роли Платонова в постановке «Карен Хенкель» как «Открытию года» и руководительнице Венского бургтеатра Андрея Бретт, известной своими удачами с Чеховым, по совокупности достижений. Все 3 чеховских спектакля обошлись без притянутых за уши трюков, все 3 начинались на пустой сцене, но на этом сходство заканчивалось. Что до модных в прошлом примитивных осовремениваний, то только Платонов начинался под песню группы «Ленинград», однако этот знак не был более чем энергетическим посылом, который вся труппа держит на протяжении почти 4 часов. Спектакль, в котором актер в главной роли напоминает молодого Джека Николсона, начинался репликой Платонова. «Человечьим мясом пахнет. Прелесть, что за запах!»
Wie war Wagenstück Sie geworden sind, Herr Donoff?
Oh,
мучающийся, но не рефлектирующий Платонов этого спектакля, напомнил мне и вампиловского Зилова, и режиссер даже как будто подчеркивает это сходство и родство героев. В ее постановке повестку Платонову в суд приносит не посыльный суда, как у Чехова, а мальчик, и сразу же вспоминается другой мальчик, приносивший Зилову венок. Отдельную трудность для немецких актеров представляет произнесение русских имен отчеств.
Иван Иванович Иванов.
Мучающийся Иванов в спектакле Гочева поражает другим. Он, зафиксировав какую-то душевную поломку внутри себя, останавливается, оцепеневает и пытается эту поломку диагностировать, разгадать. Эту статуарную миссию актер Самуэль Финци выполняет феноменально интересно. Он все время говорит тихо и лишь один раз взрывается, крича доктору Львову на всех языках. Такого Чехова в Германии я еще не видел. Это совсем не похоже ни на былые реконструкции Питера Штайна, например, ни на абсурдистское сальто Марталера с тремя сестрами. Так свежо и неоклассично играли в спектаклях Анатолия Эфроса «Три сестры» и «Вишневый сад». Мыслями о причинах появления на немецкой сцене этого нового Чехова я попросил поделиться берлинского актера и режиссера в прошлом петербуржца Григория Кофмана, сыгравшего 10 лет назад роль выкопанного из могилы Антона Павловича Чехова в спектакле Ивана Станева «Чайка». Этот спектакль шел в том же театре «Фольксбюна», где ныне идет Иванов, а ранее шли «Три сестры Марталера».
Произошло второе открытие Чехова в последнее время. Внутри Чехова наконец-то открыт второй Чехов, Чехов второго ряда. И Чехов первого ряда парадоксальным образом висел на двух таких столпах, ногах. Чехов-чеханте, юморист, рассказчик. И Чехов автор последних четырех пьес, которые он начал писать тогда, когда как врач он поставил себе диагноз. И, видимо, в этот момент что-то случилось, он решил написать эти четыре комедии. А те ранние пьесы, которые случайно затесались в тот момент, в тот пласт творчества и Иванов и Платонов, они были долгое время Западу почти неизвестны. Экспериментальные сцены еще там 10 лет назад этим занимались, но в принципе Иванова и Платонова никто не касался. Но недоделанная литература, фильм Михалкова с правильным посылом, с правильным ключом, да, неоконченная пьеса для механического пианино, да и благодаря усилиям Калягина там, несомненно, состоялось какое-то открытие, но не только героя, нового героя, но и второго Чехова, который, как оказывается, в своих наметках, как бы незавершенностях, дает мысли не менее мощный потенциал, чем его большие завершенные философско-эстетические произведения, да. И сейчас как раз потому, что Запад в себе эту любовь к незавершенности, к раздробленности культивирует, но многие режиссеры, они думают, ну надоело уже рубить на куски трех сестер, там по сестрице и брата туда тоже четвертовать, чтобы каждой сестрице по кусочку брата досталось. Хватит уже рубить арбузы в чайке и стрелять этих птиц, и выращивать в вишневом саду арбузы, потому что арбуз тоже ягода. Это же достаточная посылка, чтобы написать концепт. Ха, а вы-то не знали, арбуз это же вишня. И надо же понимать, что написал Чехов, это не вишневый сад, а арбузная аллегория. Все, этого еще пару лет назад было достаточно, чтобы сочинить новый спектакль. Оказалось, что серьезный режиссер, видя, что можно остаться внутри концепции недоговоренности, нужно просто взять готовую лакунную пьесу Чехова, в которой есть дырки. По какой причине Чехов там оставлял дыры, такие ниши? Там есть как бы не провалы, а как будто какие-то просадки между сценами, внутри сцен. Но все это, в общем, в его концепте, когда он, в конце концов, все-таки там и в «Трех сестрах» там вычеркивает целый монолог героя, оставляя только, ну, известный классический пример, оставляя только одну фразу: «Жена есть жена, а остальное все доиграете». А Станиславский кричит: «Ты чего вырезал такой замечательный монолог? Не надо, сыграй». Это для писателя уже сильный ход. Он начинает мыслить театром. Это значит, вот то, что состоялось второе открытие Чехова, и на этом фестивале из трех спектаклей были-то два как раз нехитовых. И эти два и были самые интересные.
«Бог театра» давно принял драматурга Чехова пантеон всемирных вневременных классиков. В его пьесах при медленном чтении можно отыскать даже предвосхищение театра абсурда. Именно так, как будто это в ожидании Годо, было сыграно одно место в «Трех сестрах» на фестивале. Оставшаяся на сцене одна Ирина произносит энергично «В Москву» и остается неподвижной. После паузы идет занавес, антракт. Но антракт в романе немецкого театра с чеховской драматургией длился недолго. Не успел закончиться фестиваль, как в берлинском театре Шаубюне состоялась премьера новой постановки Платонова.
Юрий Векслер оценивал спектакли по пьесам Чехова, представленные на Берлинском фестивале. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. «Театрализация молодой шведской прозы» – вот так называется проект, представленный в Петербурге в музее Анны Ахматовой в фонтанном доме, о котором рассказывает Татьяна Вольцкая.
Проект был поддержан Шведским институтом и Королевской шведской академией. Его участники – трое шведских писателей – Ханс Гуннарсон, чей сборник «Новелл за стеклом» был удостоен премии «Катапульта» за лучший дебют. В 2004 году фильм «Зло», сценарий которому Ханс Гуннарсон писал вместе с Микаэлем Хофстрёмом, выдвигался на «Оскара». Второй писатель Мац Кемпе, автор нескольких сборников новелл и романа «В окне близко к солнцу». И, наконец, новеллистка Олин Стик, пишущая также для театра. Говорит руководитель проекта, переводчик Елена Самуэльсон.
Я выбрала писателей, которые пишут новеллы. В наше время это довольно редкий жанр, потому что издатели уговаривают каждого молодого писателя писать роман, потому что роман как-то, наверное, лучше продается.
И хороший новеллист часто становится посредственным романистом.
Это правда. Вот они очень хорошие новеллисты, но никто не существует только на это. У Лины Стиг, у нас Стиг – это вообще мужское имя, у нее это фамилия. Она пишет и эссеистику, и статьи по культуре, очень хорошие рецензии. Это критик. Мац преподает в университетах разных литературные направления, а Ханс Гуннарсон пишет сценарий. И этот проект представляет собой три выбранные новеллы, которые не просто читаются актерами, а как-то больше. Вообще целью проекта это привлечь внимание к тому, что шведский материал, точно так же, как и русский, годится как для сценария, так и для радиотеатра. Актеры будут читать тексты, но немножко больше. Они будут их немного обыгрывать. Здесь я выбрала новеллы, которые максимально подходят или к съемке, или к театрализации. Там довольно простые языковые средства и очень глубокий подтекст. В словах, в движениях это можно как угодно обыгрывать. Все равно слушатель и зритель догадывается, что там кроме этого есть что-то еще.
Мой вопрос к Хансу Гуннарсону. Какая из ваших новелл вошла в этот проект?
Как всегда, очень часто, как в моих рассказах бывает, речь идет о супружеской паре. Начинается с того, что мужчина в этой паре хотел бы разорвать эти отношения. И вот стоит на пороге этого, и потом случаются некоторые события, когда все меняется.
Ханс, а писатель в Швеции не чувствует себя маргиналом?
С одной стороны, это правда, но вот иногда задаешь себе вопрос, много ли у тебя читателей, а с другой стороны, ты смог что-то сказать и что-то пережить.
Лена, наверное, пора представить Матса Кемпе.
Все трое писателей, Мац Кемпе, Олина Стиге, Ханс Гуннарсон, они все родились в 66-м году, все живут в Стокгольме или вокруг него, и Мац преподает в Высшей народной школе Викс, и в Северной школе в Кунельве, и в Северной народной школе в Бескупсарне. Он закончил факультет формирования литераторов при Гетеборгском университете. И дебютом его был сборник новелл «Я никогда не помню своих снов». Из этого сборника я выбрала новеллу «Фрисон».
Hela boken som novellen hämtade ifrån var ett försök att проблематизировать den manliga könsrollen.
Вся эта книга была написана, чтобы как-то выявить роль мужчины. Главный герой сталкивается с такими очень сильными чувствами, любовь, а любит его девушка, которая сидит в инвалидной коляске. И вот с этим он не справляется. И все его желание быть хорошим, как-то ей сказать, вот ты моя подруга, и я надеюсь, что будет хорошо, этим он только ее еще больше оскорбляет. Показан диалог вот между ними, в котором очень очень много лежит внизу. Девушка ему не нравится, а может, его останавливает, естественно. То, что она сидит в коляске, но вместо того, чтобы показать, что он не отвечает на ее чувства, он пытается быть хорошим, и от этого все делается гораздо хуже.
Och kan inte riktigt moget hantera situationen.
Mats, зачем вы ставите своего героя в такую мучительную ситуацию?
Arbetade med den här boken så var jag väldigt intresserad av.
Когда я писал эту книгу, я думал все время о том, как мы ограничены своей речью и что лежит за нашими словами. Я старался показать в такой экстремальной ситуации, как работает наша речь, насколько мы ограничены произносимым нами текстом.
Мац, какой смысл вы видите в театрализации ваших текстов?
Ja, det ska bli jättespännande, jätteroligt.
Jag är очень счастлив, что так получилось, потому что вначале я как раз хотел писать пьесы и даже начал. Но потом вот так получилось, что я начал писать прозу, но все время эта мечта оставалась, и теперь я очень рад, что к этому приближаюсь хоть немного.
Det är lite grann en chans att få närma sig det igen.
Лена, Олен Стик ведь тоже пишет не только новеллы.
Алин Стиг родилась тоже в 66-м году и сейчас проживает в Стокгольме, но долго жила в том городе, где я живу, в Лунде. Первая книга вышла в 99-м году, и она очень хороший, известный у нас эссеист и критик, и пишет для газет «Центральный Дагенс», «Нюхеттер» и «Сюдсвенска Дагбладет», это наша газета южная. У нее до сих пор опубликовано два сборника литературных «Путь к отступлению», как раз из него я выбрала новеллу «Тилли», которая страшная, и «Семейная жизнь» и «Девять других». Очень интересно, что у Лины, когда она написала первую книгу, ее издатель не хотел, и, в общем, ей позвонили, когда она как раз ехала в родильный дом, чтобы родился ее ребенок, и тогда ей сказали, что вот и книгу издают.
Олин, какая же ваша новелла подверглась театрализации в России?
Familjedrama som utspelar sig på en restaurang i Italien.
Семейная драма, все происходит в Италии, и все работают в ресторане. И вот среди официанток работает одна шведская девушка. Речь идет о двух сестрах, девушке Телли, которая так старательно работает на кухне, у нее есть сестра, но сама Телли приемная. И там еще есть явный намек на любовные отношения между самой Телли и ее приемным отцом. И поэтому рассказ имеет очень драматическую развязку. Сестра старшая Телли хочет ее защитить, появляется в ресторане, и там происходит довольно жуткая сцена, и родной отец вот второй сестры и приемный отец девушки Телли, они едут в машине, машина разбивается.
Папан и den äldre systern ger sig iväg och kraschar en bil.
Отрывок из новеллы «Олин Стик» читает актриса молодежного театра на Фонтанке Ирина Полянская.
Я могу пойти помочь Телли, предложила я в одну из первых ночей.
Она не хочет никакой помощи, сказал Серджио.
Пойди попробуй, засмеялась Фиора.
Попробовала я, только спустя порядочно времени. Это было в ночь на Святую Люсию. Для персонала устроили праздник. Я застряла возле стойки бара с одной из официанток, с той, что из Бостона. У нее были какие-то неприятности в любви. В стенке бара было окошечко, через которое грязную посуду передавали на кухню. Иногда я видела тень Телли на фоне белой кафельной стены. Я отошла от стойки и приоткрыла дверь на кухню. Я думала, что она там вертится, как обычно, мечется между мойкой и плитой, и разработала целую стратегию, как ее остановить. А Телли танцевала.
Проект «Театрализация молодой шведской прозы» имеет и другое название – «Жизнь – это драма». У этого названия, я думаю, есть и подтекст – «Литература, жаждущая театра», «Театр, рождающийся из литературы», причем из той, которая прилетает в Россию из Швеции практически в синхронном переводе.
Татьяна Вольская представила нам проект «Театрализация молодой шведской прозы». А в эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. 100 лет исполнилось Псковскому академическому театру драмы имени Пушкина. О том, как сейчас поживает театр, рассказывает Анна Липина.
Здание Псковского театра было заложено в 1899 году, в год столетия со дня рождения Александра Пушкина. Но из-за нехватки средств строительство затянулось, поэтому построить здание удалось только в 1906 году, благодаря средствам, собранным по подписке с жителей Псковской губернии. 4 апреля 1906 года Народный дом заполнили первые зрители. для открытия дали парадный спектакль силами артистов казенной драматической и оперной сцены. Программа была посвящена произведениям Пушкина. На псковской сцене в 20 веке выступали такие знаменитости, как Шаляпин, Комиссаржевская, Варламов, Дункан. И, конечно, в театре была своя труппа. Одна из старейших псковских актрис – заслуженная артистка РСФСР Валентина Дворянчикова. Она всего лишь на 10 лет моложе театра, ей 90. На псковской сцене она сыграла более 300 ролей. Несмотря на то, что Валентина Дворянчикова не имела профессионального актерского образования, ее имя полвека не сходило с театральных афиш, и в зале был полный аншлаг. Актерский диапазон Дворянчиковой громадный. Только Островского переиграла от характерных молодых героинь до характерных старух. Себя ощутила актрисы с трехлетнего возраста.
Я как сейчас помню, мне было годика 3,5, наверное. Я все время выступала. Я пела, надевала на себя какие-то платья большие там. Откуда это было, я не знаю. Телевидения не было, я ничего этого не видела. Я была маленькая.
Нынешние звезды псковских театральных подмостков – заслуженные артисты России Тамара Римарева и Геннадий Золов.
Помните, был спектакль «Барабанщица», вы играли там? Ну, такая яркая роль, не главная, яркая роль. Боже мой, какая актриса! Ой, какое счастье смотреть на сцену вот на таких актеров, как Валентина Яковлевна.
Выходит на сцену Дворянчиков и начинается спектакль. Станиславский называл это раньше лучеиспускание у актеров. А теперь это называется энергия.
О том, каким был театр полстолетия назад, вспоминает заядлая театралка псковичка Нина Авдеева.
В театр я попала в 44-м году, в сентябре месяце. Это было полуразрушенное здание. Но все восстанавливается. И театр наш имел очень большой успех. Не только в Пскове, но и во всех городах, куда он ездил. Рига, Таллин, Вильнюс.
Имя Пушкина уже столетия связано с Псковским театром драмы, говорит заслуженный артист России Сергей Попков.
Его творчество – это тайна, которую мы пытаемся разгадать всю жизнь. Довольно длительное время он меня мучает, уже, наверное, лет 20, я не вспомню. Есть вещи, над которыми работаешь постоянно.
Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют.
Многие актеры служат в Псковском театре уже по несколько десятков лет. Сейчас молодежь хоть и появляется, но остаются немногие, ведь на зарплату в 2-3 тысячи рублей даже при огромной любви к сцене прожить очень трудно. Кроме того, театр не способен решить проблемы с жильем. Практически все кассовые сборы театр тратит на новые постановки. Как говорит главный режиссер театра Вадим Радун, на постановку требуется минимум 80 тысяч рублей.
Зритель изменился сильно, потому что к нам ходила какая-то определенная премьерная публика, по которой мы могли понимать вообще, куда мы и как мы развиваемся. Сейчас изменилось это все. Меня больше узнают сейчас на базарах, ларьках, вот эти вот средний бизнес и мелкий бизнес. И они так доброжелательные, так уважительные, даже вообще как-то сочувственны к нам. А интеллигенцию я не понимаю, не чувствую. По-моему, она как-то вообще что-то произошло, натреснулось что-то. Не могу понять. То есть поиск идет такого потребительского театра.
Актеры шутят о своих трудностях, но остаются верны своему делу.
Вижу бюст, иду поближе, дело Лунина, вижу.
Дима
Семенович.
Псковский академический живет и меняется каждый день, говорит заведующая литературной частью Любовь Никитина.
Искусство театра, оно сиюминутно, оно возникает, рождается и умирает на наших глазах вместе с нами, со зрителями. И если вовремя не запечатлеть, не написать, не рассказать об этом, то эти имена, эти люди, эти события, они канут в лету.
Анна Липина рассказывала о жизни Псковского академического театра драмы в год его столетия. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Грани времени.
Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Все больше россиян, по свидетельству социологов, желают, чтобы Владимир Путин, вопреки Конституции, остался на третий срок. О том, что стоит за этими цифрами, говорим с известным социологом Юрием Левадой, руководителем Левада-центра. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Мировые лидеры расценили ликвидацию главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи как серьезный удар по терроризму. Президент США Джордж Буш заявил, что американские военнослужащие в Ираке осуществили акт справедливого возмездия, уничтожив Аз-Заркауи. В то же время Буш отметил, что скорого прекращения насилия в Ираке пока ожидать не стоит. Посольство Таджикистана в России требует тщательно расследовать обстоятельства избиения в Москве таджикских студентов. Как сообщил Радио Свобода, представитель прокурора Сергей Марченко, в среду несколько человек, представившись милиционерами, избили в общежитии университета управления шестерых таджиков. Бывший полковник ФСБ Михаил Трипашкин, осужденный по обвинению в разглашении государственной тайны, объявил голодовку. Трипашкин и еще несколько заключенных колоний в Нижнем Тагиле протестуют против действий администрации, требуют снять с должности прокурора, отвечающего за соблюдение законности в исправительных учреждениях. В Феодосию прибыли депутаты Верховной Рады Украины от партии регионов, чтобы поддержать участников продолжающейся там антинатовской акции. Московское бюро по правам человека обвиняет лидера национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова в пропаганде националистических идей. Министры обороны стран-участниц Североатлантического союза на встрече в Брюсселе одобрили новую стратегию, которая позволит НАТО проводить до 8 операций одновременно по всему миру. Белоруссия запретила въезд в страну ряду официальных лиц стран ЕС и США. Кто вошел в список, неизвестно. Как заявляет МИД Белоруссии, эта мера – ответ на санкции, введенные в отношении белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты и страны Евросоюза. Законодатели Ненецкого автономного округа отказались отправить в отставку председателя собрания депутатов Игоря Кошина, против которого возбуждено уголовное дело по обвинению в угрозах расправы и оскорблениях. В Узбекистане закрыто представительство еще одной американской неправительственной организации.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева.
Во второй части передачи слушайте японские гастроли большого балета и учебник рисования Максима Кантора. Большой театр открыл год России в Японии. В четырех городах Токио, Йокогаме, Нашиномию и Отсу показали два балета – классическую «Баядерку» и «Дочь фараона» в хореографии Ролана Петти. В обоих спектаклях была занята ведущая солистка большого балета Екатерина Шипулина. Путешествие по Японии вместе с ней я начинаю вопросом, как переносит артист балета длительный перелет. Ведь известно, что долго сидеть, не имея возможности изменить положение ног, не самое полезное дело даже для обычного человека, не то что для танцора.
На самом деле, действительно, вот эти длительные перелеты, как в Японию, ну вот в Китай, в Корею, где более 9 часов полет длится, естественно, после полета чувствуешь как бы дискомфорт в теле, и отекают ноги, потому что все время вниз ногами сидишь. И даже иногда спина болит от сидения, потому что мы все-таки не привыкли очень долго сидеть, все время хочется двигаться.
Вы прилетели в этот раз в Токио. Когда у вас уже начинаются репетиции?
Получается, что с переменой во времени мы прилетаем утром. Целый день у нас на адаптацию, и на следующий день у нас уже репетиции. В принципе, все уже знают свой организм. Иногда кажется, что ты выспался на следующий день и думаешь, что ты уже реабилитировался. Но тело не обманешь, мышцы все-таки спят еще в это время. Получается, когда мы занимаемся классом, в Москве еще ночь. И поэтому тело отказывается работать, особенно первый день. Потом уже более-менее привыкаем.
Значит, у вас спектакль. И этот спектакль проходит в рамках года России в Японии. Значит ли это, что перед спектаклем, как это всегда бывает в России, перед зрительным залом появляются всякие, ну, начальственные лица, представители одной стороны, другой стороны, Министерства культуры, которые говорят зрителям, что вот в рамках, в нашем случае, года Японии в России, о, сегодня у нас в гостях такие-то такие долгорошарки, вот произносят короткие речи, после этого очумевший зритель уже не понимает, куда он вообще пришел. Артисты к этому моменту уже давно закованы в пуанты, в гримы и костюмы.
Уже успели остыть.
Там это так же?
В основном такие торжества, мне кажется, очень любят в России. Потому что, во-первых, в Японии не могут ни на секунду не задержать спектакль. И когда мы в Кремле танцуем, и у нас в новом здании, очень часто бывает, что и на полчаса задерживается спектакль. Там ни на минуту не задержат. Естественно, перед каждым спектаклем идет какая-то речь вступительная на японском языке, нам непонятная, к сожалению. Естественно, это представление труппы Большого театра и представление спектакля. Все более скромно.
В общем, считается, и по моим каким-то впечатлениям зрительским это тоже так, хотя я далека от таких аналитических выводов, но все-таки считается, что Япония и Китай, ну, сейчас мы говорим о Японии, что там действительно по-настоящему люди привержены русской классической музыке и русскому балету. Это, в общем, часто видно на каких-то конкурсах балетных, когда приезжают люди из этого региона, и они действительно почти всегда выходят в русской классике, на русскую музыку, и видно, что им или преподавали наши педагоги, или, по крайней мере, они очень много смотрели, то есть что они действительно с большим почтением относятся к тому, что называется русской классической школой балетной. Когда вы выходите там на сцену, в Баедерке, вы же, наверное, как-то чувствуется зал. Вот у вас тоже есть какое-то ощущение этого почтения, исходящего от зрительного зала?
Вот особенно, когда не первый раз приезжаешь, уже появляются какие-то поклонники, какие-то знакомые, которые приходят на каждый твой спектакль. Это очень приятно. И выходишь на сцену, и уже аплодисменты звучат. То есть это не то, что ты в Москве, и у тебя куча знакомых в зале, а именно совершенно чужой город, чужая страна, и люди очень тепло принимают, с замиранием сердца смотрят. В основном за границей не принято хлопать вот посередине вариации или каких-то вот, если какое-то сложное движение сделал. Но зато в конце спектакля очень долго зритель не отпускает, и стоя аплодисменты идут.
Катя, а вы так пробовали чуть-чуть щелочку подглядывать за тем, какие они, эти люди, когда они просто рассаживаются? Какая там вообще публика театральная?
Мне кажется, чуть-чуть наивные, искренние и, во-первых, доброжелательные. И то есть для них попасть на спектакль – это просто не то, что праздник, это целое событие. То есть к нему готовятся даже не один день. У меня живет подруга в Японии, которая очень соскучилась по балету, она большая поклонница. Посетила практически вот 12 дней, она каждый день ходила в театр. А билеты достигали $200.
Как здесь очень часто, когда какие-то гастроли, когда цены очень высокие на билет. И возникает очень странное ощущение, что в зале сидят люди, которые пришли просто из соображений престижа, потому что они потом похвастают или что-нибудь еще такое, но которые при этом ничего совершенно в этом не смыслят, которым это все неинтересно, не говоря уже про бесконечные, скажем, звонки мобильных телефонов. Та же самая Япония считается страной мобильных телефонов. Это все от них пошло скверно.
Ни единого звука из зала никогда не раздается. И нет такого ощущения, что люди отвлекаются, смотрят на потолок, а именно они зачарованы действием. Каждый зритель проживает вот то, что мы на сцене танцуем.
Скажите, на милость, дочь фараона. Но здесь несчастная судьба. Я все время эту дочь преследовала, потому что Лакот ее сделал. Потом пришел, сколько я сейчас помню, рождественский.
Вот если по моим наблюдениям, наверное, Баедерка прошла с большим восторгом. Но дочь фараона тоже очень тепло принимали, и, в принципе, моя подруга сказала, что она сидела в зале, и люди плакали даже. То ли от счастья, то ли они переживали за героев.
Кать, скажите, вот сам театр, да, например, в Токио?
Ну, естественно, с большим театром не сравнить. Наше здание – особый памятник архитектуры. Естественно, это уже осовремененное здание, то есть все компьютеризировано, никаких излишеств. Ничего такого, все очень скромно, все как нужно. В плане комфорта все условия созданы.
Кать, а переводчиками работают японцы с русским или русские с японским языком?
Японцы с русским. С каждым разом, когда мы приезжаем, уже более количество людей разговаривает по-английски, и даже по-русски.
Вы когда там бываете, вы хоть раз видели их собственные спектакли?
По-моему, просто когда мы гастролировали в этот раз, они уезжали в другой город. Это же не то, что как у нас постоянный театр, постоянно мы в нем находимся, репетируем, а именно только на спектакле, а в основном репетируют они в студиях.
А сцена сама удобная?
Сцена удобная, большая, несмотря на то, что мы привыкли на покате танцевать. Ну, в принципе, когда танцуешь на покате, на прямой, на ровный пол, переходить легче, нежели наоборот.
Грубо говоря, команды, они отдаются нашими, да, помрежами, как и всегда, по-русски, четко все слышно.
По-английски стоит еще переводчик. Получается очень сложная задача. Нашим режиссерам нужно заранее говорить. Не секунду в секунду, а именно заранее, чтобы переводчик успел перевести, чтобы не случилось никаких накладок. Особенно «Дочь фараона» – очень сложное техническое оформление. Очень часто бывают накладки, но вот в этот раз, пожалуй, наверное, первый раз, когда не было серьезных никаких накладок. Естественно, не могут привести всю компанию наших рабочих, а без наших тоже невозможно, потому что кто, если не наши, покажут и расскажут, как это правильно и как это нужно. И поэтому такой тандем совместного творчества.
Кто дирижировал Байдерко?
Дирижировал и Байдерко, и «Дочерью фараона» Павел Клиничев. И оркестр был в Токио, симфонический токийский оркестр.
Это мне представляется чрезвычайно сложным, скажем, там, свой дирижер со своим оркестром, и который много раз ввели этот спектакль, они, ну что ли, знают хорошо все-таки танцоров, знают какие-то особенности. А если, например, музыканты все-таки иностранные, и время на репетиции, так думаю, не очень-то и густо.
Времени мало, и многие, может быть, даже не говорят по-английски, естественно, для них это трудно, но на спектакле ни разу не было никаких таких вот недоразумений, что сыграли не те ноты или паузы не выдерживали. Обычно мы едем со своим оркестром, и мы просто даже не представляли, как это будет, чего, но все прошло очень благополучно.
Вот вы говорите, что вы в одном были городе, а потом вы еще ездили, то, что вы назвали выездные спектакли. Ну вот когда мы говорим выездные спектакли, то мы, в общем, имеем в виду, что это такое, ну, может, не ужас, но, в общем-то, ужас.
Изначально тоже так думали. Мы думали, наверное, какая-то деревня совершенно будет в конце поездки. Но когда мы приехали и увидели совершенно потрясающие современные здания, огромные, с большими сценами, хорошими действительно, с комфортабельными гримерными, мы удивились.
Катя, а еще один вопрос, у меня такой смешной, наверное, я один раз разговаривала с Цискоридзе, он, то есть его ноги сыграли роль великана Полифема в кукольном театре. И он очень мне смешно сказал вдруг, говорит, когда я бываю в Японии, что там есть какой-то огромный магазин, который детских игрушек, всяких штучек, и там на одном этаже родители могут оставить своих детей.
Да, там и какие-то горки, игрушки, и они могут на матах попрыгать.
Откуда вы знаете?
А мы ходим по игрушечным магазинам.
Почему?
Ну, в принципе, мы вообще везде ходим, несмотря на то, что многие уже переросли всякие диснеевские аттракционы, и тем не менее, можем в третий раз, в четвертый поехать в Диснейленд и кататься по 20-му разу на одних и тех же горках, и как бы отходишь от театра, забываешь про балет и погружаешься в такую какую-то волшебную страну. Очень все любят играть в автоматы, вытягивать игрушки. Привозили целые горы игрушек мягких.
Обычные люди отдыхают от реальной жизни в волшебной стране балета. А танцоры, как выяснилось из разговора с ведущей солисткой Большого театра Екатериной Шипулиной, в игрушечных магазинах Японии. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Когда же появится современная проза? Часто задаем мы себе этот вопрос о нашем времени и такая, что не стыдно взять в руки. Достоевский писал о своих современниках. У Чехова в пьесах врачи и офицеры, с которыми он общался сам. «Тихий Дон» появился через 7 лет после окончания гражданской войны. Неужто о последнем великом перевороте в российском истории вообще нечего сказать? Или некому? Замутившись ожиданием, современными стали просто назначать. Если матом и про наркоманов, значит современный русский писатель. А человек, действительно заслуживающий этого звания, пришел со стороны. Вообще не литератор, художник Максим Кантор. Его учебник рисования издательства «Аги» – это двухтомный роман в 1500 страниц о том, что болит сегодня, а не при тоталитарном режиме царя Гороха. Прочла, не отрываясь.
Илья Смирнов со своей исторической колокольни, кажется, тоже оценил роман весьма высоко.
Учебник рисования – нелицеприятная панорама российской действительности с эпизодическими вылазками в зарубежье по маршрутам вывоза денег. От Горбачева до приблизительно 2005 года Ходорковский уже в тюрьме, но Берлускони еще, я хотел сказать, еще нет, но имел в виду, что он еще во главе Италии. В центре внимания автора его родная епархия – изобразительное искусство. Как оно реформировалось из живописи и ваяния? Сначала в, цитирую, «бессмысленные квадраты, черточки, кляксы и загогулины», а потом, позвольте тоже процитирую, «рыночная цена колебалась в зависимости от цвета фекалий, месяца и дня их изготовления, консистенции ингредиентов, что были употреблены мастером в пищу, специально маркированные этикетки удостоверяли подлинность содержимого и предостерегали от подделок». Конец цитаты. В соседней галерее акт скотоложества с хайком. Почему с хайком мужского пола, а не с более подходящими анатомически козой там, или овцой? И это культурологическая проблема не для среднего ума. Тут имплантирован дискурс нетождественной себе субстанции во внеположенный объект. Итак, перед нами уважаемые искусствоведы, сочинители заумных этикеток, сами понимаете, на что. Во главе с министром культуры по фамилии Ситный. А далее в события втягиваются, как простые работяги и пенсионеры. Из этой среды снизу практически все положительные, некоторые просто героические персонажи романа. А с другой стороны, сверху звезды экономики и политики. Кто под собственным именем, кто под псевдонимом. Цеховая беда художников становится частным случаем большой социально-экономической закономерности. Цитирую, искусственное банкротство, потом приватизация, продажа по частям, перевод денег в офшорные компании.
Вот на псевдонимах давайте остановимся. Гриша Гускин, штампующий карикатуры на пионеров, когда этих несчастных пионеров уже в помине нет, тут догадаться нетрудно. Художник по хорькам по фамилии Сыч тоже узнаваем, хотя прототип вроде предпочитал собачек. У олигарха Дупеля биография Ходорковского. В интернете началась игра «В маске я тебя знаю», но застопорилась, потому что не все поддавалось опознанию. Например, журналистки Роза Кранц и Голда Стерн. В нашем случае кто такие?
Кантор разъясняет, но я лучше процитирую Евангелие от Марка. «И спросили его, как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много». «Имя им легион, потому что их много». Неповторима личность Созидателя, Микеланджело. Инсталляторы и офшорные реформаторы взаимозаменяемы. Как пишет Кантер, у гигантской амебы нет ни структуры, ни хребта, ни лица. Кстати, нет и профессиональной специфики. Какая специфика в отсутствии профессии? Во всех сколько-нибудь, извините за неологизм, культуроемких отраслях одно и то же. Пока Министерство культуры оплачивало из бюджета то, что описывает Кантер, Министерство образования освобождало детишек от избыточной математики и переводило гуманитарные предметы на единое Г, то есть на тесты. Причем конкретные министры, кстати, об именах и лицах, они поначалу, сразу после назначения, еще проявляли нормальную реакцию, высказывали от своего человеческого имени что-то неодобрительное про откаты, про ЕГЭ, про торговлю дипломами, а потом втягивались в легион, становились его неразличимой частью. И методики одни и те же, хорошо показывает Кантер. Чтобы понизить значение основных акций, следует дополнительно выпустить еще тысячи. Подобная эмиссия была произведена в интеллектуальном мире. Было введено в оборот огромное количество продукта, который назвали новым искусством, новой философией. Этот продукт с принципиально нивелированным качеством просто затопил своим количеством искусство старого образца, подобно тому, как партийцы старого призыва задавили немногочисленную Ленинскую гвардию.
В романе «Выставки мусора» идейно окормляет критик с говорящей фамилией Шейзенштайн, но в знакомом мне театральном мире действуют его неотличимые двойники. Повторяют практически слово в слово ахинею о том, что искусство лежит по ту сторону морали. Получается, на самом деле, у Кантера не сатира, а реализм в общем.
Голда Стерн и компания подсчитывают жертв тоталитарного режима. Кто больше? Что же, 100 миллионов погибло? А вообще-то сколько в России народа? Если 100 миллионов вычесть, останется сколько? Конец цитаты – это сатира, да? А вот интервью реального режиссера Льва Додина газете «Известия». В период сталинизма в нашей стране было убито 100 миллионов.
Но в других эпизодах реализм Кантера ближе к магическому. Вот, например, история хорька, который из жертвы гомозоофилов вырос в телеведущего и депутата. «Привет от Гоголя». Или образ старухи по имени Герилья, которая является в интерьерах дорогих евроремонтов, нагоняя на обитателей ужас. Кстати, и от обоих главных злодеев попахивает чертовщиной, чего стоит одна трость с набалдашником в виде головы пуделя в руках финансиста Оскара Штрассера. А вообще жанровая неразбериха, избыточность, недоработка отдельных сюжетных линий – очевидные недостатки романа. В них как раз и отразилась несимпатичная автору эпоха. А нам в который раз приходится сетовать на отсутствие такого пережитка тоталитаризма, как редактор. Это художественные претензии. А как с историческими?
Пожалуй, с Ивана Антоновича Ефремова не было в русской литературе такой насыщенности текста столкновениями идей. И споры героев, как правило, даже интереснее, чем приключения, которые, как вы верно заметили, часто кажутся недоработанными, хотя замысел у каждого на отдельный роман. Например, трагическая судьба Струева, человека, который не умел бояться. При советской власти назло ей занялся авангардом, а потом начал осознавать, что просроченный нонконформизм превратился в лакейское ремесло. И снова решил идти наперекор. Но в книге есть еще одна составляющая – учебник рисования в буквальном значении. Вставные маленькие лекции о том, как работает художник. От технологии, холст, грунт, к тому высшему, ради чего существует искусство. Чтобы собрать воедино разнесенные во времени и по величине фрагменты бытия. Художник пишет ради того, что он любит. И вот эти вставки принципиально важны. Сейчас хватает обличительной литературы, а если учесть, что Гексогена Проханова и Баяна Ширянова тиражируют одни и те же издательства, и партию «Родина» создавал актуальный галерист, то получается смертельная схватка двух рук одного хозяина. А иногда читаешь тоже вроде бы про жизнь, но с гаденькой ухмылочкой в каждом абзаце, мол, вы же не думаете, что я это всерьез, что я переживаю за этих насекомых. На жаргоне Розы Кранц и Голды Стерн постмодернистская ирония. И начальство благосклонно щурилось на своих шутов. Максим Кантор, которому вообще-то в чувстве юмора не откажешь, о серьезных вещах высказывается серьезно. А нравственную позицию задают как раз лекции о живописи. Это позиция нормального трудящегося человека, который знает и любит свое дело и старается, цитирую, «победить ложь работой». А претензий исторических хватает. Ну, например, в начале так переставлены местами события в 80-х и 90-х, что я в раздражении чуть не бросил книгу. Вообще, размашистые обобщения, стрижка разных эпох под одну гребенку. Или вот вставной эпизод из истории гражданской войны в Испании, выполненный в той же манере, что и аферы с поддельным Малевичем. Мне это не нравится. Историческая истина конкретна. Эпохи так же различимы, как авторские манеры старых мастеров живописи, а трагедия Испанской Республики именно трагедия, а не фарс.
Опять получается жанровая неразбериха?
Да, и терминологическая. Интеллигенция, демократия, прогресс. Слова с ускользающим смыслом, ими надо пользоваться осторожно. Кантор временами оговаривает, что интеллигенция не всякая, а компрадорская. А то забывает, и получается, что честные труженики, ну, в театре города Владимира, должны отвечать за столичных лизоблюдов. Нападки на интеллигенцию вообще могут понравиться тем, кто навязывает России сборник «Вехи» в качестве источника вечной мудрости. Или вот в романе сказано от автора, что классовая теория сегодня не работает, потому что система усложнилась, внутри каждого класса произошла стратификация. А я по секрету замечу, что и в средние века правящий класс был устроен сложно, запутаешься. Вплоть до такой экзотики, как похолопившиеся дворяне или послужильцы, откуда, например, Григорий Отрепьев, Иван Болотников. Но ведь социальные структуры, феодалы сверху, крестьяне снизу, это не отменяет. В данном случае Кантор просто некритически воспроизвел штампы из учебника социологии, который заслуживает доверия не больше, чем статьи культурологов.
Ну, понятно, что человек не в силах объять необъятные все отрасли знания.
Да, но в других местах я испытываю эстетическое удовольствие от того, как художник четко формулирует научные представления об обществе. Человек есть не что иное, как совокупность других людей, их знаний, опыта, привычек и страхов. «Деньги и власть одно и то же», — сказал Струев. Или вот описание Москвы, с которым я коренной москвич, с горечью и болью за свой город, но вынужден согласиться. Двухтомник Кантора не только перевесил все толстые журналы и литературные премии, но может заменить вузовские учебники по экономике, социологии, новейшей истории. Вы думаете, я шучу? Ну вот вам важнейшая экономическая категория. Откат. Задумывает поставец проект. Культурные чиновники дают согласие, шлют рекомендации директорам музеев. Министерство выделяет из бюджета сумму на реализацию концепции. Запрашивает деньги у зарубежных партнеров. В эти деньги, иностранные и бюджетные, заложен так называемый откат. Конец цитаты, далее подробно, как он взимается. Недавно мы с вами обсуждали учебник по экономике культуры. И там вы не найдете такого серьезного, квалифицированного анализа этого финансового механизма. А как без отката понять российскую культуру последних десятилетий?
Непонятно мне лично другое, как эту книгу вообще пропустили. Я имею в виду не факт напечатания чего-то на бумаге, а то, что книга откровенно противостоящая этой гигантской амебе, допущена самой амебой на прилавке общедоступных книжных магазинов. Может быть, в надежде на то, что объем двухтомника и соответствующая цена отпугнут простых читателей, купят роман тот самый Бумонт, который в нем изображен. Прошу прощения, если вторгнусь в вашу епархию, но если в самом тексте кое-что для Бумонта приемлемое, например, антипутинские высказывания или то, что с момента своего падения олигарх Дупель выглядит уже не как один из легиона безликих, его становится жалко.
Совершенно верно. Отвергая политику последних 20 лет, автор не всегда проводит различия между правлениями, что, с моей точки зрения, не исторично и даже не живописно, и политическими программами. Вот цитата. «Единственное, что оставалось делать России русским, это найти в себе силы преданно полюбить победителей». Разница в концепциях двух либеральных партий состояла в следующем. Партия «Прорыва» предполагала немедленный альянс с Америкой на любых условиях. Программа была свободолюбивой и отличалась радикальностью в отношении уничтожения России как самостоятельного существа в географии и истории. Единая партия Отечества предлагала программу государственную. Договориться с новой империей о вхождении в нее России на разумных основаниях. «Зачем вам лезть в наши топи и чищобы?» — говорила эта партия новым хозяевам. «Для чего вам мерзнуть в нашей Сибири и мокнуть под дождем? Условия в нашей стране мерзкие, не морайте ручек, не студите ножек, на то есть мы, ваши наместники». Конец цитаты. А вот перемена тона в отношении Дупеля, вождя первой из перечисленных партий. Здесь Кантер продолжает традицию русской классики, христианский подход. Но можно еще наскрести в романе примеры поспешного, некорректного изложения исторических сюжетов. Там, подать их таким образом, что автор, дескать, уравнивает коммунизм с нацизмом, Советский Союз с гитлеровской Германией. Можно надергать таких цитат. Я их не стану приводить, потому что, на мой взгляд, они не отражают позиции автора. В других местах он высказывает противоположные суждения, и они как раз очень хорошо вписываются в сюжетные линии и в распределение авторских симпатий, антипатий к персонажам. А вообще, новейшая история – открытая система. Перспективы не сводятся в две программы, изложенные чуть выше, и империи не вечны. Кстати, нередко их хоронят, их же наместники. Ну, а платье голого короля не греет. Медицинский факт.
Тогда первый шаг к выздоровлению – честная диагностика. И нельзя не порадоваться появлению в книжных магазинах романа, с которым не обязательно во всем соглашаться, но над которым приходится размышлять. Кстати, в нем еще очень интересное рассуждение автора о том, как изменения, происходящие в изобразительном искусстве, указывают, если не определяют, те перемены, которые вскоре станут происходить в общественной жизни. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст передачи вы сможете в ближайшее время найти на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. Put down your national flags, look up from the numbers and see the future. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Доверие к суду я не испытываю абсолютно профессионально.
Я думаю, что пришло время дать второе дыхание этой газете. И мы не хотим здесь действовать как удав или что-то, нет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне кажется, правда стала выплывать на поверхность.
Это уже второй случай мучной тревоги в британском парламенте за последние 2 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах.
На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.